Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Всегда приятнее оказаться моложе, чем ты кажешься. Да и выглядеть моложе своих лет тоже приятно. Даже если ты луна, а твой возраст оказывается на 100 миллионов лет меньше, чем думали. Спутнику Земли, как вот выяснили ученые, оказывается всего-то 4 миллиарда 425 миллионов лет. Такой вот, немножечко, как сказать, понизили возраст. И если сравнить, если сравнивать эти временные промежутки, то вот появление на Луне первой пилотируемой миссии человека, вообще появление первого человека на Луне, было вот практически только что, всего-то 51 год назад. А сколько всего за прошедшее время изменилось?
Ну, Луна и сегодня является значимой целью для ученых, для военных. В отдельных странах уже не размениваются на мелочи, а ставят более глобальные цели для космической программы «Марс».
За Луну как-то, наверное, даже, может быть, немножечко и обидно становится. А вообще, действительно, удивительно и очень забавно и любопытно смотреть, как быстро и радикально меняется восприятие Луны человеком. Потому что еще относительно недавно, вот те же 51 год назад, когда первый Аполлон, он, собственно, прилетел и прилунился. Это было что-то недостижимое, загадочное, таинственное. А сейчас ты сможешь услышать абсолютно разные вещи, которые при этом будут абсолютно рутинными, которые вот так читаешь наряду с новостями спорта или погодой. От обвинений в том, что никаких ни Армстронга, ни Олдрина тогда в 69-м на поверхности Луны не было. Ну и вплоть до того, что освоение Луны, покупка там Земли, передел ресурсов — это вот продолжение земных отношений, земной политики.
Ну, российские планы в отношении спутника Земля амбициозна и скоры. В следующем году ожидается запуск межпланетной станции «Луна-25». После 28-го года на Луне должен появиться первый российский космонавт.
Я вот, кстати, посчитал немножечко. Если вспоминать первого человека в космосе, Юрий Гагарин свой полет совершил в 27 лет. Таким образом, можно предположить, что те, кто полетит на Луну, в этом году сдавали ЕГЭ. Опа. Вот такой вот сюрприз поколения ожидает. Американские, правда, астронавты, которые летали на Луну первыми, были постарше лет на 10 на момент полета. И если их подвиги тогда воспринимались, да и сейчас, наверное, как абсолютное геройство, вот очень интересно, как будет освещаться и каким будет восприятие следующего человека на Луне, вот первого после Аполлонов.
Ну, увы, если уж рассуждать о лунных планах в России, то приходится констатировать, что за последнее время Роскосмоса значительное число неудач, и на фоне рапортов об успехах американской, китайской космонавтики задаешься вопросом, а не без надежно ли отстали в России в лунной и космической гонке?
Ну, хочется верить, что и наследие, и потенциал все еще у российских ученых, у российских инженеров, физиков, летчиков есть, и он будет реализован. Об этом тоже побеседуем прямо сейчас, в 51-ю годовщину прилунения. К нашей беседе подключается ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натан Андреевич, давайте, может быть, таким вкратце резюме же небольшим подведем. Вот что принципиально поменялось с 70-х годов, что полет на Луну — это теперь снова один из значимых приоритетов для самых разных стран. Уже не только России и Соединенных Штатов, уже и Китай, и другие страны тоже, как минимум, летают.
Да, действительно, что касается беспилотных полетов, то здесь явные совершенно успехи и у китайцев, и у американцев. Хотя у американцев, вот видите, после их пилотируемых полетов на Луну, конечно, такого уровня достижений вот в том, что касается Луны, нет. Да, во всяком случае, общественность так это воспринимает, да, что вот это был некий пик, и после этого ничего такого выдающегося не случилось. Тем не менее, время идет, и возможности наши, ну вот, исследовательские возможности, то есть качество характеристики приборов, ну и понимание задач, они как-то за прошедшие полстолетия, конечно, сильно уже другие, да, и то, что раньше трудно было измерить, понять, это становится возможным, и появляются новые задачи. Вот в связи с появлением, главным образом, новых задач, вот возникают и новые проекты, в частности, американские. Ну, такой сильно амбициозный, то есть вновь вернуться на Луну, не роботами, а вот пилотируемой экспедицией. Что касается России, то тоже такие планы есть, хотя они как-то не выглядят столь определенно, как у американцев. Признаться, у американцев тоже это не в той степени определенности, какая была достигнута вот перед первой посадкой человека на Луну.
Антон Андреевич, а я вас правильно понимаю, что у вас все-таки еще вопросы остаются вот к американским планам Артемида, Гейтвей, вот эти вот программы полететь, станцию там открыть. Насколько этот амбициозный момент сегодня уже достижим, реален и, самое важное, необходим?
Вот что касается достижимости, здесь совершенно точно можно ответить, что да, это достижимо. Что касается сроков достижения, то здесь, наверное, все-таки они будут несколько позже реализованы, эти сроки. Вот. Ну а необходимость есть с точки зрения научной, да, то есть вот что касается неких новых измерений, неких новых исследований, новых задач, то они, да, действительно возникли, ответов на вопросы, которые порождают вот эти задачи, пока нет. Поэтому и центр тяжести и исследований Луны, он тоже несколько смещается относительно того, что было вот тогда 51 год назад. Угу. И нужно сказать, что все-таки, ну, все это признают, что основная эта задача была в то время такая идеологически пропагандистская, да. Вот. Ну, а сейчас центр смещается все-таки несколько в сторону, ну, действительно, научных задач. Хотя задача подтверждения первенства, она тоже остается. Ну, это в каком-то плане тоже, значит, идеологическая задача, да. И если раньше это, вот, скажем, американцы, Россия, СССР тоже, это было предъявление доказать, что вот система, скажем, свободного рынка, как у американцев, лучше или, наоборот, лучше вот та система плановой экономики, что была в СССР, да, то эта задача сейчас, конечно, выглядит по-другому, вообще другая задача. Но остается задача, вот первенство, она, безусловно, присутствует.
Все-таки есть. А как вы полагаете, вот эти разговоры, которые периодически происходят, вот там, поделите ресурсы Луны, или вот где-то буквально несколько недель назад проходило сообщение о том, что якобы Соединенные Штаты там заручаются голосами других некоторых отдельных стран, чтобы вот без России каким-то образом это устраивать. Ведь сегодня это же практически отголосок земных вот этих политических противостояний. Или действительно есть какой-то повод, есть какой-то стимул, есть смысл вот так вот собраться и делить Луну уже здесь и сегодня? Может быть, там, не знаю, продавать те самые участки лунной поверхности?
Да, вы знаете, вот такие заявления, они главным образом прозвучали и звучат сейчас со стороны Соединенных Штатов Америки. Весь остальной мир, ну, насколько мне известно, в общем, против такой постановки вопроса вообще. Да? То есть это некое нарушение вообще уже принятых принципов освоение космического пространства, вот такое прямое нарушение, да. И, кроме того, это противоречит, в общем-то, главной задаче все-таки освоения космоса. Главная задача, вот многие считают, я с ними согласен, это даже, быть может, не совсем в чистом виде просто научные исследования, а главная задача – это все-таки объединение человечества, да. Угу. Нужно вот открыто это признать. А если вот появляются там какие-то предложения поделить поверхность Луны или там предпочтения какие-то отдать, это, ну, совсем не согласуется, ну, с основной задачей, да. Тут, в общем, такой подход, ну, как кажется, наиболее разумный, да, наиболее перспективный вообще, на самом деле, общепринятый сейчас, он совпадает с подходом, который был выработан в свое время для освоение Антарктиды, да, вот Антарктида, она же там никому не принадлежит, да, и нет таких участков, которые бы были предназначены в основном для изучения, использования какой-то там одной страной, да. То же самое, в общем, было предложено и принято для космического пространства в целом, да, ну, в том числе и для Луны. И попытки вот каким-то образом разрушить вот это согласие, они, на самом деле, как мне кажется, не будут поддержаны всеми, буквально без исключения, всеми остальными странами.
Да? Антон Андреевич, а вот если поговорить, порассуждать, Луна для кого, для чего? Ну так, немножечко, естественно, условно, потому что вы здесь, конечно, больше информации и фактуры добавите. А вот с точки зрения восприятия на Земле, как вы полагаете, почему вот со временем растет доля тех, кто почему-то считает по каким-то причинам, что американцев на Луне не было? Потому что если посмотреть статистические выкладки, они как-то вот все увеличиваются. Ну, последние данные, которые так вот очень легко находятся, они буквально, ну, не совсем прям свежие, там, пара лет им, но, тем не менее, там цифры достаточно удивительные.
Ну, вы знаете, действительно, цифры удивительные. Они вот и вас удивляют, меня удивляют, и любых людей, которые, ну, хоть какие-то поверхностные, быть может, представления о том, как устроена Вселенная, устроен мир, получили. Вот такого рода оценки, да, вызывает просто удивление, да. Вот. Трудно объяснить, ну, может быть, кто-то хочет на этом продвинуться в производстве всяких сенсаций, привлечь себе внимание. В общем, объяснений здесь можно предлагать много. И в попытке вот каким-то образом опровергнуть вот этот самый факт, а были ли американцы на Луне, привлекаются всякие анализы, детали, фотографии, которые вот сделаны на Луне. И там, конечно, находят что-то такое странное, да, но это странное, ну, там, скажем, на ветру развивается флаг, да.
Ну да, вот этот весь набор привычных аргументов, вроде тени, там, все дела.
Да, и все такое, да. Но вы знаете, как ни странно, какие-то основания вот таких подозрений, они, в общем, на самом деле появились, да. Дело в том, что, ну, это такое великое достижение, что, конечно, не осветить это максимально, насколько это возможно, в масс-медиа, в том числе, там, телевидении, там, в кино, да. Такие задачи были поставлены, да, чтобы вот как следует осветить. Но вы знаете, что всегда хочется что-то такое в действительности подправить, да. И надо сказать, что при подготовке соответствующих фильмов про вот эту экспедицию на Луну, ну, какие-то новые кадры были внесены, да, а вот у внимательных, так скажем, зрителей это и вызвало некие подозрения, да. Вот. Ну, так, чтобы красивее картинка была, да?
Антон Андреевич, я прошу прощения, у нас времени не так много. Если все-таки чуть более в конструктивном направлении вот пойти, опять же, с точки зрения человека на Земле, а на ваш взгляд, не слишком ли избаловали, что ли, человека научным прогрессом в том плане, что вот он начинает как-то уже иронично и говорит, что Луна уже... Или считать, что Луна — это не так уж, может быть, и важно, не так уж, в общем, и круто, и здорово, у нас тут и на Земле есть какие-то проблемы. Потому что, если так посмотреть, я вспоминаю, вот как... разговаривал с папой, с дедушками. Но вот они вспоминают, это что-то, ну, люди постарше, предыдущих поколений, что полет на Луну — это что-то вот это космическое во всех смыслах слова. А сегодня вроде как, ну вот 5G вроде как перспективнее, тут электромобиль, что-то еще можно сделать.
Да, действительно, вот последние достижения и научные, и технические, они несколько потеснили, да, вот наше представление о том, какого же уровня было вот достижение Луны человека. Это, безусловно, так. И это, на самом деле, порождает некую, ну, новую потребность как-то более такими впечатляющими достижениями вернуться, ну, человеку, да, в космическое пространство. Потому что вот, ну, что сейчас, летают около... на МКС около Земли, ну, а что они там такого нашли? Вроде ничего такого нет. То есть нужно что-то такое более впечатляющее, да? Возвращение на Луну, конечно, вот сейчас, наверное, такого впечатления не произведет, какое это было произведено 51 год назад. Поэтому сейчас вот экспедицию на Луну объясняет еще и необходимостью дальнейшего, действительно, это будет потрясающее достижение, экспедиции на Марс. Да, вот как такой промежуточный этап. И, конечно, вот такой взгляд на вот это возобновление исследования Луны человеком, такой взгляд, он, в общем, имеет основание. Да? То есть, действительно, если мы хотим более надежно подготовиться к экспедиции на Марс, то экспедиция, возвращение на Луну, это не то, что не помешает, а позволит, но более уверенно решать вот эту совершенно уже фантастическую, все еще выглядящую задачу экспедиции на Марс.
Про которую, кстати, уже тоже фильмов много наснимали, и фантастических, и разных, и наверняка найдутся люди, которые скажут, ну, что там Марс, господи, ерунда-то какая, вот вчера кино смотрел. Натан Андреевич, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман. Повспоминали и 70-е, и конец 60-х, когда американцы прилунились несколько раз, и, соответственно, в том попытались разобраться, почему и что значит Луна для человека сегодня.
Радио «Спутник».
Продолжая, вот действительно Натан Эйсмонт очень любопытный момент обозначил, что сейчас вот цель Марс. Вот не становится Марс такой тоже идеей, что ли, идеей фикс, я не знаю, что вот так обозначается цель, а все остальное под эту цель может как-то подгоняться, что ли. То есть насколько вот сочетание необходимости и затрачиваемых ресурсов, насколько здесь будет соответствующим?
Но в любом случае, понимаешь, на Луну уже как бы считается, да, официально.
Галочка есть, да?
Галочка есть, туда попали американцы, а на Марсе еще никого не было. И поэтому борьба за первенство, да, о котором говорил Натан Андреевич, здесь, естественно, сохраняется. Потому что буквально на прошлой неделе мы рассказывали о том, как китайцы свой зонд отправили. Да, вроде бы тоже готовят такую почву для того, чтобы, возможно, будет китайский... Нижний космонавт, они как-то по-другому называются.
Там, кстати, вот в этом смысле тоже парадокс сейчас об этом, ну не парадокс, а разница в восприятии у кого, что и как называется. Давай подключим следующего гостя и обязательно с ним побеседуем в этом тоже. Генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин у нас на телефонной связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Сергеевич, ну вот смотрите, не уходит ли Луна в освоении космоса как бы на второй план? И вот в этой связи хочется уточнить у вас, на Луну действительно нужно возвращаться? Если да, то в частности акцентировать хотели бы на том, что какой ценой этот возврат может быть?
Ну, смотрите, изначально там говорить о том, что Луна там откуда-то утекает, у нее задача изначально, как в Соединенных Штатах Америки была поставлена задача полететь на Луну, задача была одна, это где-то показать первенство Соединенных Штатов
Америки. Утереть нос России, да.
Да, ну, СССР, да. Почему и начали называть такие проекты флаготык? Да, потому что флаг воткнули в Соединенные Штаты Америки и говорят, вот мы на Луну летели. Для человечества, наверное, какая польза, что человечество увидело, что на другое небесное тело, пусть хоть это и Луна, там, спутник Земли, мы можем высадиться, там человек ходит, и вроде как одну мечту мы, человечество, осуществили, потому что там Луна, Марс, Венера, там еще что-то, сейчас Альфа Центавра, это такая мечта человечества, общечеловеческая. Вот Соединенные Штаты Америки тогда показали, воткнули и программу закрыли, потому что задач-то нет. И на данный момент, честно говоря, вот по моему мнению, задача в Луне не появилась. Сейчас задача Луны просто то же самое соревнование СССР-США перенеслось внутрь СССР, внутрь США, и они занимаются это соревнование там Илона Маска и Джеффа Безоса и еще там кого-то. Все-таки на Луну или на Марс лететь? Маск честно верит, что надо лететь на Марс, вот это наша
задача. Более амбициозная задача такая, да, стоит?
Это задача его жизни. Он мечтает дожить до того момента, когда человек, там, ну, может быть, там, американец, ступит на планету другую, не на Луну, а на планету, эту, на Марс. Вот, и он к этому стремится. У него, правда, трансформируются немножко цели, вроде как он уже выбрал гибкий подход, что да, может быть, Луна, потом Марс, вот, но все равно нацелен на Марс. Там Джефф Безос там на Луну, на орбитальной станции. Вот у них идет соревнование то ли за госбюджет, то ли за внимание людей, то есть какой-то...
Павел Сергеевич, а вот вы очень интересный момент здесь как раз затрагиваете. Вот то самое внимание людей, бюджет, а не возникает ощущение, что цель-то вот действительно гигантская, серьезная, я вот уже тут каламбурил немножечко, космическая цель во всех смыслах слова, она как-то размазывается в ряду с остальными. Ну вот что там, вот что мне важно? Мне вот сегодня важно сходить в магазин, мне важно исполнить дедлайн, и вот важно тоже, чтобы человек полетел на Луну. Нет такого, что вот как-то действительно значимые вещи, они встают в один ряд с чем-то вот обыденным, простым, может быть, тоже важным, но все-таки намного более достижимым, учитывая, что мы говорим здесь действительно и про бюджеты, и про то, что действительно борются за внимание человека, за внимание зрителя, который смотрит телевизионные новости, читателя, который их потом читает?
Ну, да. Скорее, сейчас именно за внимание людей борьба, потому что таких вот осязаемых целей для человечества нет в Луне. Вот даже действительно сходить в магазин, там, в зоопарк или еще куда-то намного интересней. То есть даже, давайте так, там, для россиян более интересно, что там в Сирии происходит или с долларом, чем полетим ли мы на Луну. Вот. В один ряд с просмотром там сериалов стоит просмотр запуска SpaceX или их.
Причем, кстати, в сериалах тоже и на Луну и летают, и что-то там, возможно, делают, творят, собирают,
да,
изучают.
Да, да, это тоже весело. Это сейчас все достаточно подробно показывают, причем во многих фильмах и сериалах это показывают на базе серьезных проработок там и НАСА, и даже и российских, в том числе, компаний, и Роскосмоса. Вот. А таких вот серьезных задач человечества нет. Вот правильно в фильме «Армагеддон» показывал, да, пока к нам не полетит астероид, мы не начнем думать, а зачем нам это нужно. Вот когда человечеству будет хана в ближайшем будущем...
Мне нравится, когда вы сказали «когда», не «если», а «когда».
Ну, это точно будет, то есть Земле-то отведено не так много по таким вселенским масштабам, вот, это там миллиарды лет, ну, скорее всего, произойдет катастрофа еще раньше. Вот, это точно будет, и человечество к тому моменту, как только это будет приближаться, начнет задумываться, а что нам по правде делать. То есть уже будет, понимаете, уже мы будем подходить вот к этой высадке на Луну не с точки зрения, как вот ну, что-нибудь, может быть, там будет, а с точки зрения того, что мы на этом этапе отработали. То есть человек может жить на планете или не может, что для этого надо? Можем ли мы это там за 10 лет быстро сделать так, чтобы там миллион человек переселилось куда-то? Вот. Тогда, наверное, это уже будет более осязаемо. А сейчас вот так, ну, всем, конечно, на Луне мы уже бегали, там, американцы. Хочет, чтобы русские побегали, ну, и на Марсе, чтобы люди побегали. Все же смотрели, как там Марс колонизирует. Другое дело, что его никогда не колонизируют, а, скорее всего, эту программу закроют на следующий день после того, как первый там человек ступит на Марс. Вот и все. И также через 100 лет будем вспоминать, вот возобновляем программу «Марс» или нет.
Павел Сергеевич, а как полагаете, космос, ну, лунный в частности, возможно, туризм, возможно, что в другом смысле, может быть, перелеты через космос, там есть тоже такие проекты. Как скоро, можно сейчас вообще прогнозировать или нет, станут для обычного человека обыденной вот такой вещью, вот действительно, не только на уровне порассуждать, а и на уровне вот каждодневных дел?
Ну, смотрите, если все правильно, надо первое придумать каждодневные дела. Единственное, что вот мне видится такое серьезное, это развитие орбитальных каких-то станций, которые могут как раз там каждодневные дела и появляются. Первое каждодневное дело – это туризм, который, в принципе, можно превратить во что-то. И второе – это производство на орбите каких-то вещей. К сожалению, это пока не придумали. Такое серьезное применение, потому что Земля постоянно обгоняет. Пока мы придумывали там создавать какие-то кристаллы, кремния сверхчистые в космосе, на Земле просто создают большую чушку, и из нее вырезают маленькие кусочки, это дешевле, чем в космосе. Вот надо придумать производство какое-то в космосе, которое будет интересно. Надо научить жить людей в достаточно хороших условиях в космосе. Не вот как сейчас в невесомости, где там атрофируется все, а создать искусственную гравитацию. Вот это более интересные задачи. То есть можно вокруг Земли создать такой некий орбитальный город. Там производством заниматься, туризмом, в том числе это такой ковчег спасательный для человечества. Но почему-то это всем не интересно, потому что это, наверное, можно сделать быстро, и сразу станет вопрос, а что дальше. Всем интереснее, понимаете, такие планы дальние. Вот. То есть я вот что-то делаю, наверное, полезная вещь, она точно пригодится вот для той дальней цели. Вот мы себе ее поставили, и вот нам хорошо живется.
Павел Сергеевич, а как вы считаете, вот на данный момент вместе как-то быстрее может получиться у разных стран, вот в случае, если скооперироваться, или лучше, если каждый будет своей дорогой идти, в этом смысле как-то еще соперничество конкурентов будет подстегивать?
Смотрите, ну, в содружество стран, которые вместе что-то будут делать, я не очень верю, ну, по разным причинам, потому что есть экономические некие законы, там, протекционизм и прочее. В принципе, на утилитарном таком уровне, где просто вот человеку надо что-то зарабатывать, что-то делать, наверное, сотрудничество не получится. И лучше в одиночку каждый решает свои задачи, не смотрит на другого, это будет намного правильнее и вообще полезнее для человечества. А вот там в разных направлениях все пойдут, может быть, что-то придумают. Если мы, конечно, говорим об общечеловеческих задачах, это там к нам летит астероид, нам надо спасаться, ну, тут понятно, там все страны вместе начнут работать. Тут сразу границы сотрутся, и мы будем лучшими друзьями, потому что, конечно, спасаться надо. Единственное, только страны из космического клуба смогут спастись, но это уже другой разговор. Вот. Кто туда сможет влезть, тот спасется. Вот это я еще частично верю в международное сотрудничество.
Павел Сергеевич, минутка остается в этом направлении тоже. Люблю этот вопрос задавать. Как полагаете, какая база будет первой на Луне? Научная, туристическая или военная?
Флаговтыкная. Вот такая, что мы ее поставим и улетим.
Просто для галочки, да?
Для галочки, да.
Понятно.
Распишутся там все. Будет для галочки.
То есть флажков будет несколько, и мест для того, чтобы их поставить, хватит на всех.
Так флаг американских военных вот этих вот космических сил-то уже появился. Ага. Не просто так. Ну, что-то втыкать рядом с НАСА, с американским надо. Угу. Вот, все.
Василий Юрьевич, спасибо вам большое за беседу. Генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин немножечко и поиронизировал, и посерьезничал. И вот, кстати, мне очень действительно немножечко даже в грусть немного вогнало, что действительно это вот эти космические, некоторые из космических планов, это вещь, во-первых, для галочки, либо действительно, когда вот какая-нибудь опасность серьезная возникнет, тогда за это могут серьезно взяться. Немножечко есть о чем, как говорится, задуматься и поделиться мыслями, например, у нас на сайте radiosputnik.ru. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.